Мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем, что же готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Буфтяк, рядом со мной мой коллега-друг, соведущий Игорь Кривицкий.
Мозги!
Ты так решил начать, да? Тогда я тогда... Искусственный интеллект! Ну, как вы сейчас поняли, дорогие слушатели, тема сегодняшнего эпизода будет примерно на стыке этих двух областей. Живых мозгов и мозгов... Мозгов ли? Не особо живых. Разобраться в том, как искусственный интеллект может помочь наши мозги привести в порядок, нам поможет старший научный сотрудник Скалтеха Максим Шараев. Сотрудник Центра исследований ИИ и руководитель группы NeuroML. Максим, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Вот читал, я думаю, вы похвастаетесь.
И не осуждаю даже.
И не осуждаю то, что вы в этом году показали миру свой проект 1из. Это нейронную сеть, которая помогает ученым выявлять патологии головного мозга. А точнее, те патологии, которые становятся причиной эпилепсии. Можете коротко рассказать, а дальше мы уже постараемся точечно к этой теме подойти и масштабировать ее в целом на медицину и искусственный интеллект. В чем смысл?
Ну да, смотрите, значит, вот в мозге человека бывают, возникают патологии развития, да, тканей.
Врожденные которые, или приобретенные? Я буду вкидывать иногда такие вопросы.
Да, они могут быть и врожденные, да, могут из-за каких-то причин, собственно, возникнуть уже в более старшем возрасте, вот, которые приводят вот к наличию припадков, да, вот к эпилепсии и все, что с ней связано. Вот, бывают, эпилепсия вызывается какими-то общими причинами, да, там, например, сдвиг биохимии мозга, то есть что-то не так там работает с химической точки зрения, да, и тогда могут помогать лекарства. Uh-huh. А бывает вот именно структурное, что-то пошло не так, развитие, да, коры мозга, и из-за этого вот образуется такой участок, который продуцирует эту активность эпилептогенную. Вот. И лекарства тогда не помогают. Да, и нужно, чтобы человеку помочь, нужно делать операцию. И вот этот участочек удалить. Он может быть очень маленький, но он все равно он, значит, плохо очень влияет, да, на жизнь. Проблема в том, что такой участочек довольно сложно найти. Да, то есть не вскрывая, грубо говоря, череп до операции, нужно определить, локализовать, да, этот участок как можно лучше. Вот. И для этого, ну, собственно, используются разные методы, там, энцефалография, МРТ, вот. Но, значит, вот прям непосредственно перед операцией желательно это уточнять, да, вот по снимкам.
Желательно, да.
Да, потому что, да, есть такая статистика, да, то есть вот если делается операция, есть такие МР-негативные кейсы. МР-негативный, это значит, что рентгенологи на МРТ не смогли обнаружить вот эту патологию. Так. То есть все косвенные свидетельства есть, что вот эта область, она присутствует, приблизительно даже понятно, где она, то есть, ну, да, вот хотя бы там какое полушарие мозга, да, вот где.
Но там, что резать, дизайн. Непонятно.
А вот как, конкретно какую вот деталь, да, это непонятно. И на МРТ это не видно. Это называется МР-негативный случай. Вот. И если пациент все равно отправляют на операцию, ему, ну, предположительно удаляют то, что с наибольшей вероятностью может быть вот этой областью, то успешность исхода операции 50 на 50.
Ну, да. То либо можно... то удалили, либо не то.
Типа того, да. То есть человеку, значит, вот сделали трепанацию, удаляли, да, там часть мозга маленькую хоть. А после этого у него приступы не прошли. Это очень неприятно.
Ну, вот. Мозга еще много, можно попробовать парочку раз.
Да, да, ну вот, да, каждый ложится в стационар, да, вскрывать череп, вот удалять и вот это пробовать. А если такая область на МРТ найдена, то вероятность успеха 90% операции, да, то есть это очень помогает.
То есть 10% того, что тебе вырезали то, что нужно, но припадки остались, все-таки есть.
Да, может быть, не все вырезали, может быть, пропустили какой-то, да, то есть вот из-за того, что они маленькие, их очень плохо видно, да. То есть, вот они...
Маленькие, это мы о каком размере говорим?
Это могут быть миллиметры. Да, то есть, если мозг, он там десятки сантиметров, да, плюс там еще извилины и сложная структура, то такая вот ну, участочек, он может быть размером нескольких миллиметров, ну, там, вплоть до сантиметра. Вот если опухоли мозговые, да, когда удаляют, они еще сильно контрастируют, то есть, их вот на снимках хорошо видно. Такое прям вот, да, если вот, наверное, самые такие показывали какие-нибудь МРТ вот, пациентов, да, если видели в фильмах, там, передачах.
Да,
там,
да.
Опухоль, ее прям такой, как кружочек такой, видно, ее, она оконтурена еще так хорошо. То здесь нет. Здесь нет такой фракции как бы внешней. Это просто вот извилина, которая должна как-то быть уложена. Она немножко криво там может быть уложена, да, или там в ней там какой-то небольшой изъян.
Так, и получается, вы, чтобы помочь это более точно определять, решили применить технологии машинного обучения?
Да, это есть такая проблема вот у рентгенологов, собственно. Во-первых, это сложно обнаружить. То есть в России есть не так много рентгенологов, которые вообще, в принципе, это умеют делать. То есть это, как нам говорили коллеги, это на пальцах двух рук можно посчитать таких специалистов вообще. Да, потому что ну, это очень тонкие, это специально этим надо этому учиться, и этим очень много заниматься, там очень много нюансов есть.
То есть это не просто вопрос насмотренности, да? Не только количество снимков, которые прошли через врача, и он уже, ну, банально из большого объема, да, снимков и...
Легко умеет на глаз болезни,
да, он определяет. То есть здесь этого недостаточно. Да? Мы не можем просто посадить человека, он 3 месяца будет смотреть снимки, мы будем ему говорить, здесь есть, здесь нет, вот так же, как вот получается, алгоритм учат. То есть здесь сложнее, да?
Ну, я думаю, да. Я, к сожалению, никогда не участвовал в обучении нейрорентгенолога, да, ничего не могу сказать. Но те специалисты, собственно, из двух центров, с которыми мы работаем, да, это Институт хирургии имени Пирогова и Институт акушерства и гинекологии имени Кулакова, там именно центры, которые посвящены вот этому обнаружению, да, и удалению вот этих вот участков мозга полипатогенных, и там люди прямо они этим занимаются целенаправленно, они, как бы, они помимо того, что они врачи, они еще наукой занимаются, то есть они читают статьи, сами делают исследования, то есть они погружены в эту тему максимально. Ну вот, понятное дело, что, наверное, до какой-то степени вы можете обучить человека, долго ему показывая, здесь есть, здесь нет. И мы тоже уже более-менее, да, с нашими коллегами из Калтеха, там студенты, аспиранты, которые занимаются обучением этих сетей, мы тоже этих много снимков просмотрели, какие-то мы сами уже тоже можем определить, и нам коллеги-врачи, когда объясняют новый случай, они говорят, ну, здесь вы сами уже увидите, здесь мы даже там комментировать не будем. Вот, но для того, чтобы найти что-то на самом деле сложное и новое, естественно, здесь нужна такая высокая квалификация и опыт за рамками просто просмотра, да, этих снимков.
Угу. Ну, а получается, то решение, которое вы предлагаете, это... Я просто сейчас хочу акцентировать, потому что позже я хотел бы вернуться к этому уже с точки зрения этики. Но пока что давайте именно с точки зрения технической реализации. Это будет как помощник врачу, да, то есть который дает совет, либо помогает там указать на, да, область на снимке, обратите внимание, или вот скорее всего это похоже, или это предлагается масштабировать там в те больницы, клиники, где нету рентгенолога или у него недостаточно опыта для того, чтобы именно там ваша нейросеть, она решала, есть патология или нет.
То есть ты спрашиваешь, можно ли заменить специалиста
искусственным интеллектом? Ну, пока что хотя бы просто понять, это рекомендательный как бы аппарат будет или прям полноценный
инструмент.
Инструмент, да.
Ну, смотри, да, это очень хороший вопрос. Собственно, это цель работы, да, на что мы нацеливались, когда это начинали все. То есть есть такие две проблемы. Вот те рентгенологи, которые хорошо в этом разбираются, да, они тратятся очень много времени на каждого пациента, потому что если вы видели МРТ-изображение когда-нибудь, это такой набор двумерных картинок, двумерных срезов. Вам надо их... Еще они бывают сняты в разных модальностях МРТ. Это значит примерно как с разной выдержкой фотографии на фотоаппарат. Да, и вы видите разные детали в зависимости от того, как вы снимаете. Вот, их делают несколько разных таких снимков головы трехмерных, и врач должен одновременно их все друг другом так сопоставить и просматривать вот так вверх-вниз по срезам, чтобы определить эту патологию. Еще в разных проекциях. Можно смотреть сверху, можно сбоку, можно сзади, там, спереди. Потому что бывает видно, это не только, да, вот на сверху вид такой стандартный МРТ. Вот. И могут тратить часы времени, да, на то, чтобы у одного пациента это вот найти вот эту, вот, эту вещь. Вот. И как они говорят, к концу дня там уже кровь из глаз, когда смотришь на эти снимки.
У пациента?
У пациента, я думаю, да, тоже. То есть, поэтому наша система, было бы здорово, если бы она могла помочь тем, кто хорошо это делает, да, чтобы ускорить процесс. Вот, и здесь нужна очень большая чувствительность системы, чтобы она, например, на картинке показала из всех этих сотен снимков, которые там есть, 5-6 кандидатов наиболее вероятных зон, да, где, на которые надо посмотреть. И врач, вместо того, чтобы просматривать там сотни этих срезов в разных проекциях, он покликал там на эти 5, значит, кандидатов, и из них 4 отбросил, а 1 оставил. Поэтому это такая некая помощь профессионалу, который как рекомендацию ему дает. Это первый случай использования. Вот. А второй, как вы тоже правильно сказали, это можно такую же систему ставить в какие-то региональные центры, где нету такого направления специализированного, да, вот, но в котором есть большой поток пациентов, с которым можно делать скрининг. Да, если есть подозрение на какую-то такую вот патологию, его можно направить дальше уже в какие-то крупные федеральные центры, чтобы дообследовать. Потому что очень часто бывает, что в принципе вот это не диагностируется нормально. Да, вот если нет специального, да. И количество случаев операций, я числа тоже точно не помню, это вот коллеги из Пироговского центра нам говорили, оно растет в разы каждый год по удалению этих образований, вот потому что диагностика улучшается. Да? То есть раньше этих людей вообще не лечили, да, они вот с приступами жили. А началось это все вот выявлять эти области, начали там кратно увеличивать число операций в год.
Ну вот ваш коллега Евгений Бурнаев, он отмечал то, о чем вы сказали, что вы предложили, во-первых, решение для работы с этими трехмерными данными и их двухмерными проекциями, то есть о сложности, которые вы озвучили уже, а вы отмечали то, что была разработана еще и система маркировки вами. То есть, получается, та, которая была, она не подошла для того, чтобы нейросеть училась по этим данным или как? То есть, почему пришлось самим придумать, как маркировать области, или о чем речь?
Речь идет о том, что проблема разметки, да, она ключевая вообще во всех этих исследованиях машинного
обучения.
Насколько
точно мы понимаем, что вырезать в этом сути? Или нет?
Разметка именно данных, которые мы получаем для обучения. Да? То есть мы должны сначала, перед тем, как что-то модель предсказывает, ей показать много примеров. Вот. Чтобы эти примеры были релевантны и хорошие, нужно, чтобы они были очень качественно размечены. Да? То есть вот эти области на них профессиональными, собственно, врачами очень хорошо показаны, где они находятся. Там, да, если мы говорим про задачу какой-нибудь детекции там, светофоров, да, там, для машины self-driving cars, то это могут делать люди, да, из интернета, которые...
Ну да, зеленый или красный.
Капчу там вводят или на толоке работают. Вот. А здесь так не работает, да, вы не можете посадить просто обычного человека, который разметит вам патологические зоны.
Не, ну можно посадить Игоря Кривицкого, но просто чему он научит нейросеть?
Что я сделал?
Это
за
хороший
что
вопрос.
Меня... А, ты об этом.
Да. В смысле, есть, резать, не резать. Это будет не так. А здесь, получается, пришлось привлекать как раз-таки специалистов из Пирогова и Кулакова.
Да, здесь как раз благодаря фонду Сколково, да, вот мы получили небольшое финансирование и смогли привлечь специалистов, которые очень качественно и хорошо нам эти разметки готовят данных. Да? И это, собственно, по сути, разметка, это является на трехмерном картинке, вам надо отметить все точки трехмерные, да, или вокселы, так называемые изображения, где у вас патология есть, но остальное, значит, патологии нет. И чтобы это делать максимально удобно, вот то, что Евгений говорил, мы сделали просто систему визуализации такую трехмерную и систему разметки, чтобы это врачам было удобно и привычно, значит, эти данные размечать.
Угу.
То есть это, ну, такая система с веб-интерфейсом, куда там просто можно эти снимки перетаскивать, и там, как вот они привыкли работать в своих системах для рентгенологии, чтобы это им было удобно делать. То есть вот здесь, видимо, разметка про это имелась в виду, да, что вот такая система.
Не знаю, насколько у меня свежие данные, но как минимум в летнем пресс-релизе было сказано, что ваша система находит вот ФКД, это как раз-таки фокальные кортикальные дисплазии. Частая причина именно врожденной эпилепсии, когда это врожденный порог развития коры головного мозга. Вот ваша нейросеть, она из 15 случаев в 11 успешно обнаружила вот этот очаг ФКД.
Чуть больше двух третей получается. Двух третей.
Ну, да.
11-15.
И какой результат необходим для того, чтобы попытаться тестово внедрить куда-то уже систему?
Ну, смотрите, с лета много времени прошло, у нас очень много, сильно пополнилась база, то есть тогда у нас были там единицы случаев, да, вот такие хорошо размеченные, сейчас у нас уже там больше сотни, больше около под 200, да, их подходит. Вот, и как раз вот степень детекции, да, она должна быть желательно близка к 100%. То есть
это понятно.
Вам,
да.
Нет, тут вот какое дело, да, то есть если вы какую-нибудь бизнес-систему внедряете по искусственному интеллекту, вам важно, чтобы просто повышалась метрика какая-то целевая. Да? Например, там, она помогает экономить сколько-то процентов, да, и это лучше, чем человек делает. А здесь нужно именно высокую степень детекции, чтобы врач был уверен, что ничего не пропущено ей. То есть пусть будет много ложноположительных тревог, да, вот, показывает дополнительно к задетектированной зоне еще много всего лишнего. Угу. Это не так плохо.
Как главное, я, чтобы
да,
она как, показывала
если она пропустит.
Зону.
Потому что если врач будет не уверен, что она все точно определила, ну плюс пусть дополнительно, ему все равно придется просматривать еще раз.
Это, да, и делать эту же работу.
Да, и делать то же самое. То есть это не имеет смысла. Поэтому вот эта чувствительность, да, это, собственно, да, система машинного обучения меряется чувствительностью и специфичностью. Да. Чувствительность – это сколько из 100% она найдет. Специфичность – это сколько, ну, по сути, сколько лишних она покажет. Вот.
То есть, с какой долей шума?
Ну, типа того, да. То есть, вот, и это всегда баланс. То есть, мы же можем как сделать? Мы можем выкрутить настройки системы на максимум, она просто покажет во всем мозге, что есть...
Где-то здесь.
Где-то, да, где-то патология. Это не информативно,
копать
и бесполезно. Можем наоборот, да, порог ее чувствительности сильно-сильно снизить, она скажет, нигде нет. Да? То есть, вот такие два крайние случая. И все системы настройки, да, вот, это баланс между вот этими двумя крайними случаями.
А когда система показывает, что она где-то обнаружила такой участок патологии, она говорит, во-во, точно здесь? Или она говорит, с вероятностью там, столько-то процентов, эта область, скорее всего, патология?
Да, и эта вероятность, она выглядит как такая тепловая карта. У вас, получается, на выходе модели трехмерная картинка поверхности мозга, где, ну, вот, собственно, тепловой карты от холодно до горячо нарисованы вероятности нахождения там этих зон. Да, если у вас там все зеленое, а где-то есть там желтые пятна, это может быть не так важно. А если красное большое пятно, то, значит, вот сюда надо смотреть.
У нас недавно выходил выпуск с вашим коллегой, профессором тоже с Калтеха, Филиппом Хайтовичем. Он нам рассказывал про банки образцов головного мозга. Очень интересный получился эпизод. Почему я его вспомнил? Вот вы говорите то, что если там к лету и до этого было десятки, например, примеров, да, с патологией, то сейчас это сотни. Он нам рассказывал, Филипп, что вообще очень тяжело получать данные, потому что, ну, во-первых, мало кто делится, чаще всего никто не хранит какие-то данные, связанные. Вот как раз-таки про эпилепсию он тоже говорил. То есть кейсов не так много, и мозг тоже хранить очень затратно, да. И, в общем, большие проблемы есть с тем, чтобы получить информацию для изучения. То есть даже он рассказывал не проблема какой-то новый способ применить, проблема именно найти, на чем его применить. И здесь получается, что именно сотрудничество с центрами имени Пирогова и Кулакова позволило вам и информацию получить, и компетенцию, связанную с медициной. То есть они вам эти кейсы приносили, что вот, например, снимок там, ну, мужчины, там, женщины, ребенка, у которого была найдена эпилепсия, точнее, конкретно вот этот ФКД, порог коры.
Фокально-кортикальная дисплазия.
Да, и насколько я понял, вы, получается, тренировали нейросеть на снимках людей с патологией и на снимках здоровых людей. И эти снимки тоже они вам предоставляли? То есть, всю объем этой информации как удалось получить?
Первая часть вопроса, да, то есть то, что мы работаем с центрами, это как раз ключевой момент здесь, да, то есть это не то, что мы придумали какую-то задачу из головы и сказали, вот давайте мы такую сделаем систему, нет, это как раз коллеги, которые признанные специалисты в этих областях, да, они сказали, что вот есть такая проблема, она мировая, да, и вот в целом в мире нет таких вот общедоступных систем, которые вот такое позволяют делать, поэтому стоит этим заняться. Плюс у них есть, значит, большая выборка данных по ним, у них есть понимание, что нужно конкретно для успешного внедрения, и поэтому вот мы приняли решение, что вот такое надо делать. Да? То есть вот взаимодействие с клиникой – это самое главное здесь, да, с такими центрами. То есть вот, например, во всем мире вообще самые лучшие университеты, такие вот, которые по медицине что-то делают, они все сделаны на базах клиник. Да, вот мы сейчас, собственно, вот по этому же проекту хотим скооперироваться, уже там вот начали работу с университетом Ульма, Германии. У них тоже база по эпилепсии есть из немецкой, из Цюриха, из Швейцарии. И они, собственно, университет Ульма, он построен вместе с клиникой Ульма, где вот проходит там по нейрохирургии клиника, еще там по таким всяким хирургическим.
Ну, то есть там и медицина, и наука сразу.
Да, да, то есть там сращение идет. И там, ну, вот,
вообще, в принципе, любое научное направление, оно, если основано и базируется на каком-то практическом и работающем в отрасли предприятии или организации, как бы это всегда дополнительный плюс, и всегда основной, как раз лучших результатов достигают именно такие институты.
Это очень вводная у тебя формулировка про лучших результатов. Как нам часто говорят ученые, есть наука, условно, ради науки, и прикладная наука. Это две разные науки, поэтому, Игорь, тут про успех, ну, окей. И вы, получается, получите и базу их, получается, клиники, и это уже будет международный проект.
Пока непонятно, да, то есть насколько мы ее получим, потому что всякие административные есть барьеры, да, для получения, это все-таки очень чувствительные данные медицинские.
Так их, да, там же
нельзя
защита.
Просто так взять, особенно из Европы. Да,
даже вот, анонимно, там, если? Ну,
то есть. А вот насколько анонимно, да, то есть есть средства анонимизации, МРТ, да, когда там про лицо умирает, то есть ну, просто вот, да, по самой фигуре снято лица и там, вот, череп, профиль там, да, всех тканей, можно восстановить портрет человека. Поэтому можно угадать, кто это. Поэтому есть средства, которые так вот просто удаляют лицо, как плитой, как будто ее срезали, у вас получается голова вот со срезанным лицом. Но все равно, да, если у вас есть...
Ну, вам дают, наверное, данные о возрасте там.
Конечно, должны быть клинические данные, фенотип пациента, да, то есть что у него происходит, там история болезни. Ну вот непонятно, насколько это можно. И поэтому эта проблема мировая, собственно, с медицинскими данными, и поэтому нету открытых баз данных хороших. То есть, если вот вы посмотрите, как вот Kaggle, знаете, такое соревнование среди машинного обучения, ну, в общем, среди алгоритмов машинного обучения разные компании выкладывают большие датасеты и устраивают челлендж такой, кто лучше там сделать распознавание чего-нибудь. И у всех огромный доступ, собственно, доступ к огромным базам, да, этих данных. И можно пробовать различные алгоритмы на них, там, соревноваться там, до посинения. И, ну, вот, и это, собственно, дает большой такой пуш вперед, да, вот, в каких-то конкретных областях. А в медицине не так, да, потому что очень мало есть открытых баз данных, которые реально доступны, которые можно получить, а вот, собственно, из-за всех этих проблем. Возможно, каким-то выходом будет то, что нам будут давать или в открытый доступ будут выкладывать не целиком снимки МРТ, а какие-то локальные кусочки, где вот патология обнаружена, да, потому что по ней ничего идентифицировать нельзя, кроме того, что вот вокруг нее все хорошо, а вот в самой области все плохо. Может быть, вот такой выход, да, либо есть подход федеративное обучение называется. Это как раз он в машинном обучении такой подход есть, да, вот он как раз придуман для работы с разными базами данных, владельцы которых не имеют права делиться данными друг с другом. То есть есть одна такая мастер-модель, как бы, да, которая делится на кусочки. Каждый кусочек отдельно обучается в закрытой песочнице вот на этих данных, которых можно, не общаясь, да, с материнской. Угу. Потом, обучившись здесь, он передает свои параметры как бы в материнскую, материнская агрегирует вот эти части. Да. И это сделано как раз специально, чтобы вот это вот от этого уйти, да, вот, когда люди не могут делиться данными.
А я поэтому и спросил, а можно было бы дать, допустим, вашу нейросеть коллегам из Германии, чтобы они ее просто потренировали, не раскрывая вам, не передавая ничего, а потом вернули. И вот, получается, вы только что привели,
да, ну,
пример.
То, что вы говорите, это такая самая такая простая реализация. Да? То есть вы просто берете свою модель, даете туда и забираете обратно. Вот. А вы же хотите еще использовать и свои данные, и их данные, чтобы они учитывались в этой модели. И поэтому вот есть такие специальные техники, да, как это можно вот в одну модель объединить потом обучение на разных таких кусках.
Просто это же общемировая история. Это не то, что только России интересно, допустим, да, более качественно проводить операции по, ну, локализации и удалению участков, да, которые приводят к эпилепсии. А когда вот вы эту историю развернули, да, декомпозировали, получается, что здесь достаточно такие локальные и небольшие по масштабу взаимодействия. То есть есть два, безусловно, там именитых, крутых, главных центра при институтах. Есть вы там с суперкомпьютером Жорес, который вам помог, нейросетями и так далее. Но я имел в виду, что мне почему-то всегда хотелось, да, быть оптимистом и думать, что когда есть такая большая глобальная проблема, то весь мир так напрягается, и сразу из всех клиник все поделились базами данных, объединились. А на практике получается, что у нас юридическая сторона вопроса, если международная, то она там вообще чуть ли не краеугольным камнем становится. И вот вы сходу прямо назвали, допустим, как маркировать. Это же тоже такой большой вопрос. Даже если какие-то институты присоединятся, захотят поделиться данными, это нужно понять, кто там будет. Насколько их компетенция соответствует там для того, чтобы работать с вашим методом. Потому что, может быть, они хуже специалистов российских это делают. Или не так. Или... Ну, то есть сложностей, конечно, огромное количество.
Да, плюс разные пациенты же еще. То есть нет такого единого, наверное... Общий приз, особенно в психиатрии, это, да, вот в неврологии, наверное, это более как-то унифицировано. Вот, а в психиатрии с диагнозом еще проблемы. То есть непонятно, насколько, то, насколько он субъективен или объективен, этот диагноз, насколько можно смешивать этих пациентов друг с другом, плюс разные еще когорты больных, да, из разных стран. То есть там могут быть какие-то особенности. Расовые, понятно, наверняка какие-то могут быть, да, плюс просто из-за того, что разные популяции. Вот, то есть это все может влиять на устойчивость работы модели, да, то есть когда одно дело, когда на это врач смотрит, он какие-то детали может пропускать, да, понимая, что это особенность, вариативность, да, вот, собственно, внутри человеческой популяции, да. А значит, вот система, она же глупая, она может показывать только то, чему ее научили. И вправо-влево она от этого не отойдет. Да? И поэтому это тоже может вызывать какие-то проблемы.
Ну и плюс, вот как тоже ваш коллега Филипп, он нам говорил, что в целом, изучив там 100 мозгов, какой-то один вывод делать нельзя, потому что это настолько уникальный орган, отличающийся, что даже у братьев иногда мозг отличается настолько сильно, что изучив там мозг одного брата, выводы делать о мозге его брата.
Ты близнецов имеешь в виду, да?
Да. Угу. Я уже начал говорить, как в этих пабликах во ВКонтакте. Брат, твой мозг, брат, мой мозг, брат.
Брат.
Ладно, Максим, а можно тогда задать такой вопрос? Он уже больше про этику. Давайте представим, что вот нейросеть, решение, которое вы придумали, оно показало свою эффективность. Там многие клиники заинтересованы в использовании вашего решения. Они его внедрили и в России, и в Европе, и в Америке, везде. Все, то есть мы живем в мире, где врачу для того, чтобы там детектировать какой-то случай и отправить человека на операцию, хватает и нейросети, да, то есть он, может быть, в этом вообще не участвует, либо только подтверждает решение нейросети. Какова вероятность, что, во-первых, а, нейросеть будет ошибаться, и у нас будут на операцию уходить люди, которым, у которых, допустим, нету вот этого дефекта, да, порока, который нужно вырезать, и наоборот. И что делать с защитой? Потому что у меня сразу вот представляется такая история, как точечно, например, человека заказали. Ну, я, извините, я фантазирую, да. Ну, он лег там, не знаю, легкие проверить, а
ему мозг
какой-нибудь
вырезали, да?
Хацкер, да, залез в систему, да, и сказал, что у него там опухоль и вообще эпилепсия, ему осталось жить 3 дня, давайте ему одно из полушарий удалим. Или, например, просто там условно-террористическая история, когда они залезли, что-то небольшое поменяли в нейросети, сбили ее, допустим, алгоритмы, и она начинает уже вот тоже ошибаться. Ну, то есть здесь же вопрос тоже...
Насколько
каков
может врач
тот диапазон доверять? Доверия к нейросети наш в целом у людей? То есть, да, и врач может ошибаться. Алгоритм принято, что он, ну, скорее всего, не ошибается, потому что это машина, у нее нет эмоций, еще чего-то. Но можно же повлиять на ее ошибку извне. Или это все вот оставим Голливуду, чтобы они снимали свои блокбастеры?
Да, но это очень важная тема. Она в целом называется Trustworthy AI. Да, то есть это AI, искусственный интеллект, которому можно доверять. Да. Да, и у нас даже, кстати, в прошлом году летом в Скалтехе была конференция, которая вот так называлась, Trustworthy AI. И понятное дело, что в медицине это особенно важно. То есть Trustworthy, он должен быть везде, во всех областях, да, то есть какие-то есть к нему применяются требования, там, устойчивость, надежность, точность, воспроизводимость, там, да, вот какие-то такие вот штуки, чтобы вы понимали, что это можно в индустрии какую-то особенно критически важную внедрить, да, то есть вы должны понимать, в каких случаях он ошибется, да? Почему он ошибется, то есть вот эти все детали должны быть интерпретируемость, то есть вы должны понимать, почему модель вам выдала это решение, то есть это не должен быть черный ящик, который вы данные
верим
закинули, да, верим, да, и вы можете, поэтому, когда вы видите обоснование решения, вы можете декомпозировать ее. Вот, если модель этого не удовлетворяет, то, понятное дело, в клинику ее помещать не стоит, а стоит проводить какие-то дополнительные исследования. И это вот, собственно, Trustworthy делится на подпункты. Их там много разных частей, и это тоже называется таким названием, как TRL, Technology Readiness Level.
Уровень подготовки, уровень готовности.
Уровень готовности технологии. Да? То есть это могут быть TRL, например, 1, 2, 3. Первое – это просто концепт вы придумали, проверили гипотезу вообще, в целом такой вообще, может работать или нет. Там 2-3 вы сделали какой-нибудь прототип и попробовали его работу в 1-2 центрах. Дальше вы доказываете ее безопасность работы, вы проверяете в многих центрах, вы смотрите случаи, когда там какие-то проблемы с этим использованием происходят. И так дальше вы доходите до уже внедрения в реальную клинику, там это 8-9 TRL. И 8 TRL именно по медицине – это одобрение FDA. Если знаете, такое FDA – это Food Drug Administration в США. Вот, собственно, одобрение которой – это как такое... помазание, значит, для средств, что, значит, это можно, да-да-да-да-да.
Роспотребнадзор американский, по сути.
Да-да-да. Вот. И на самом деле система искусственного интеллекта, то есть, ну, любое лекарство, да, в Штатах, которое используется, оно должно через FDA пройти. Вот, должно быть рекомендовано.
Но нейросеть не является медицинским средством и лекарством.
Да, и отдельно есть категория, называется medical devices. Да, то есть это медицинские устройства. Да, и вот эти вот системы помощи, поддержки принятия врачебных решений относятся к медицинским устройствам.
Тогда понятно.
Значит, вот я тоже делал подборку, по-моему, год назад. Сколько всего было одобрено FDA медицинских устройств, и там что-то больше 10 тысяч. Там, 12, ну, за всю историю, то есть это там вот за там, годы, сколько их было создано. Вот. Среди них устройств, использующих искусственный интеллект для своей работы, всего 69.
То есть из 10 тысяч, которые 12 тысяч, одобрили, есть, реально используют...
Да.
Ну, как этих, патентная система, ну,
из этих 69 с работой мозга, неврологии и эпилепсии связано, по-моему, не больше 10, там что-то 8.
Вот, то есть мы там в самом начале пути, условно.
Да-да-да, то есть это очень-очень такая... трудно доказываемая вещь, да? Медицина очень консервативна.
Напомню, что с нами был старший научный сотрудник Сколтеха Максим Шараев, сотрудник Центра исследований ИИ и руководитель группы NeuroML. Максим, большое спасибо, удачи вам в вашей работе и надеюсь, что будете к нам периодически заходить и рассказывать о своих успехах.
Да, спасибо вам, коллеги, зовите, будем приходить.
С удовольствием.
Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream. А также на Яндекс.Музыке или на Spotify. К комментируйте и делитесь с друзьями.